Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня здесь, в этой студии, вместе со мной, вместе с вами, тут часть Светлого вечера, в ближайший час проведет Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод и исследователь феномена авторской песни. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Мы с Вячеславом в прошлый раз говорили про Владимира Семеновича Высоцкого и решили, что иногда так будем встречаться здесь, в студии Светлого радио, говорить про авторскую песню. Сегодня решили вспомнить Александра Галича. Про Галича, кажется, мы на Светлом радио еще никогда не говорили. Это большое упущение. Почему для тебя Галич вдруг в какой-то момент... Мы с Вячеславом знакомы давно, много лет, но вот никогда я не знал, что ему близок Александр Галич. Поэтому и вопрос, чем он так тебе близок? Почему ты начал заниматься исследованием его жизни, его творчества?
Я вообще в этом смысле несколько выпадаю из своего поколения, потому что я по субкультуре больше попадаю в 60-е, 80-е годы. И когда еще я был школьником, не было интернета, не было вот такой доступа к литературе. Но когда я слушал Высоцкого, то, ну, зная Высоцкого, невозможно не знать о Куджаву и Галиче. И я встретил такое мнение... Может быть, в начале 2000-х Андрей Макаревич где-то высказался, что Галич как поэт не хуже, чем Высоцкий. А Высоцкого я слушал лет с 8, еще не умея даже толком читать, уже знал какие-то его песни даже наизусть. И, услышав такое мнение, я заинтересовался, что же это за поэт, который не хуже, чем Высоцкий. Я решил к нему обратиться, и действительно, в течение уже не первого года я... Ну, стараюсь, я так не скажу, может быть, это будет слишком пафосно, что я исследователь его творчества, есть люди, которые знали лично его, еще они живы.
Ну, безусловно, и сам Галич, наверное, ну, уже, наверное, сейчас не мог быть жив, но дожить до нашего времени, конечно, мог бы, если бы не трагическая гибель.
Ему 100 лет уже было, вот в октябре 2018 года, но остались еще люди, которые... его видели на своей памяти, испытали его влияние напрямую. С одним из них я, кстати, несколько дней назад встречался. Это такой замечательный бард, участник ансамбля «Песни нашего века» Александр Мирзоян, который рассказал мне много интересных фактов, о которых я еще сегодня упомяну. И чем важен для меня Галич? Двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что он был действительно подлинный русский поэт очень высокого уровня и в то же время непрочитанный, до конца не понятый. Эти фразы звучат несколько банально, такие формулировки часто повторяют про разных авторов. Вот какой-то автор не прочитан. Но это действительно так, потому что, ну, например, более-менее полное собрание сочинений Галича издавалось только один раз. Это был 99-й год, это была такая серия «Голоса век 20-й». Я даже ее помню. Вот я ее сейчас брал в библиотеке, чтобы готовить этот эфир. И там не так много-то, на самом деле, у него поэтического материала. Около 160-150 поэтических произведений. Вот как у Акуджавы. У Высоцкого там около 1000. Там оно в пятитомник или в семитомник войдет. А у Галича только двухтомник. Первый том — это поэзия, второй том — это проза.
Ну, как с некоторыми великими режиссерами, там, с тем же Тарковским, у которого фильмография достаточно небольшая.
Ну, а дело же не в объеме.
Я про то и говорю, что дело не в объеме, конечно же, дело в сути.
Вот, и несмотря на то, что по объему наследие Галича не столь велико, но оно не прочитано, и оно, так скажем, в массовой культуре, к сожалению, мало известно. Вот о Высоцком много пишут, и много его издают, и издавали за все эти годы, там, миллионы, наверное, десятки миллионов. А Галич, который поэтически не уступал, на мой взгляд, его знают меньше. В этом смысле ситуация напоминает ту, которая была с Башлачевым.
Я вот тут бы, знаешь, не согласился в чем. Сейчас у нас на дворе 2020 год, и как-то действительно Галича знают меньше. Но у меня вообще ощущение, что и Высоцкого стало меньше, и Окуджавы стало гораздо меньше. И если Высоцкий, ну просто постольку, поскольку все равно и тысячи произведений, и ну, он укоренился вот настолько в культуре, что сложно его не знать в любом возрасте. И сейчас школьника спросить, там, начиная класса с 5-6, он наверняка скажет, кто такой был Высоцкий. Вот с Окуджавой сложнее, хотя 20 лет назад Окуджаву знал любой школьник. Так же и с Галичем. Вот 20 лет назад Галича, конечно, всегда знали меньше, чем Окуджаву, но 20 лет назад, в принципе, Галича знали лучше, чем сейчас.
Кстати, что касается молодежи, вот как ты сказал, я сталкиваюсь с этим регулярно, потому что я работаю с детскими группами, и когда у меня будут экскурсии большие, я часто задаю этот вопрос: знаете ли вы Высоцкого? Когда мы проезжаем возле католического собора, там же он напротив жил.
Угу. И не всегда, порочно, зачастую, да, на пресне.
Когда группы, дети там 7-8 класс, всегда находятся не только те, кто знают Высоцкого, а те, кто даже знают его хорошо, и даже поклонники. Это вот нынешние дети.
Я про то и говорю, да.
А что касается Галича, что его меньше знают, этому
а
есть...
А с Галичем ты никогда такой эксперимент не проводил?
Один раз я его провел, я как-то снимал передачу для одного интернет-проекта давно уже, и мы снимали фрагмент возле дома, где он жил с 54 по 74 год.
Это, до эмиграции.
Да, это дом на улице Черняховского в районе метро «Аэропорт». Там есть табличка, которая установлена была где-то в конце 90-х, и там как раз есть очень характерная фраза, которую можно было бы сделать эпиграфом вот этого эфира. Слова из Евангелия от Матфея: «Блаженны изгнанные правды ради». И вот это вторая причина, почему он для меня важен, сейчас об этом скажем.
А про Башлачева, давайте сначала, да, к Башлачеву вернемся, потом к Евангелию перейдем.
Да, но так, сначала скажем о тех детях, которых я встретил возле этой таблички. У меня было даже два таких случая, там школа есть соседняя, дети вот знают в этой школе, кто такой Галич, и как-то осквернили эту табличку, чем-то ее облили, они ее отмывали, устраивали стояние, чтобы никто там ее не трогал. Дети этого района...
Это хорошая школа просто.
Соседняя.
Это где?
Это вот аэропорт. Я сейчас номер не назову.
Ну, мне не важно. Итак, вот интересная просто параллель с Башлачевым. У меня Галич с Башлачевым в голове не пересекаются.
Во-первых, ты можешь с этим не согласиться, но все-таки мелодика их песен ну не такая, как у Окуджавы, например. Ну,
сложно, конечно,
слушать.
Конечно.
Не каждый слушает их. Вот я их очень люблю обоих.
Я тоже очень люблю обоих, хотя вот уже даже сразу надо сказать, что я считаю Галича великим русским поэтом, безусловно, но вот мое поэтическое чувство, оно как-то вот Галича тяжело принимает. Ну, как Цветаева, например, да, мне все говорят, как ты можешь не воспринимать Цвет. Вот так вот не воспринимаю. И очень много я читал, пытался, но не получается.
Но
а Ахматова, наоборот, дело вкуса, безусловно. Даже не просто вкуса, это вот дело какого-то ощущения, твое, не твое. Да. А Башлачев, наоборот, Башлачев очень близок к моему вот этому самому поэтическому чутью.
Ты мне его открыл. В сентябре 2003 года, я помню этот сборник «Пасашок». Я впервые узнал об Башлачеве.
Там, это книжка, я уже даже не помню, это книжка была, да?
Или, да, это такая брошюрка.
Или кассета, да, была.
Вот такой зеленый, голубой.
Точно,
обложкой.
Точно, я даже помню, где я ее купил.
Там с этой книгой, кстати, отдельная история, сейчас не будем ее, мы о другом говорим, но вот это ты мне ее дал. Я услышал это имя, там где-то вот в сентябре 2003-го ты дал мне этот сборник, который первый сборник Башлачева, в 90-м году уже после его гибели. Я его для себя таким образом открыл. Выдающийся поэт, тот и другой, но сложно слушать, потому что мелодики песен нет. Я понимаю, многие будут спорить с этим, но я считаю, что Галича надо прежде всего читать, потому что Высоцкого надо слушать, а Окуджаву надо тоже слушать. Потому что воздействие текстов их песен, оно становится еще сильнее, когда в авторском исполнении. А вот Галича, на мой взгляд, такое частное мнение мое, но я считаю, из этих трех авторов он был наиболее литературен в том смысле, что его надо читать. Я советую молодежи обращаться к нему. Хотя, повторяю, он не прочитан, не пропечатан, потому что мало издавался, и мало о нем есть литературы. Потому что, например, в серии «ЖЗЛ» нет книги о нем. хотя пытались, делались попытки там, насколько я знаю.
Есть... Так, может быть, тебе?
Но это знаешь, какую надо провести огромную работу, которой я иду, так скажем. Я иду к этой работе. Но есть книга о нем, издавалась не так давно. Такой автор Михаил Ааронов, который написал хороший такой сборник. Не сборник, а хорошую биографию. Но она всего одна, по большому счету. Есть еще что-то, но там уже ниже уровнем. Об Окуджаве пишут тоже больше. Недавно наш замечательный Дмитрий Львович Быков переиздал в очередной раз ЖЗЛ, книгу об Окуджаве. Я вот тоже могу ее, кто интересуется, всем советую. Очень там много интересных, важных фактов. А об Окуджаве можно сделать отдельную передачу.
Ну, а про Окуджаву, да, конечно, можно отдельно поговорить. А про Галича и да. Евангелие.
Вот. И вот вторая-то и даже более важная причина — это такая очень важное содержание его духовной биографии. Действительно, как сказано на его табличке, там приведена цитата Евангелия от Матфея, «Блаженный изгнанный правды ради». Дело в том, что Галич — это, наверное, самый яркий пример такого человека, который имел все, находился на самой вершине, так скажем, советского шоу-бизнеса. Он был очень успешным драматургом.
Я в свое время случайно об этом узнал, в титрах прочитал. А потом всем рассказываю, в этой серии представляешь себе, не просто драматургом, он написал сценарий к таким фильмам, как, например, «Верные друзья».
Да, очень популярный фильм.
И когда я говорю, да, фильм 54-го года, даже у людей, которые хорошо знают творчество Галича, это вызывает всегда удивление, поскольку фильм тоже, не знаю, как сейчас, но раньше знали все, да, про троих друзей.
Ну, даже в 90-е его знали.
Ну, и, да и сейчас, мне кажется, которые на плоту по Волге путешествуют. Да, да. Плыла, качалась лодочка по Яузе реке, их песенка из детства, начало фильма. И сценарий написал Александр Галич. Его даже на какое-то время, по-моему, из титров после эмиграции убирали.
Да, он еще до его эмиграции выходил этот фильм, когда по телевидению, и он смотрел, вот когда этот фильм выходил, без его фамилии, и он говорил, что у нас в Советском Союзе фильмы могут быть без сценариста. Там не было его фамилии. Фильм посмотрело порядка 30 миллионов человек, а я напомню, что в те годы кинематограф — это был один из немногих легальных способов зарабатывать очень большие деньги, потому что фильмы расходились, даже посредственные, потому что развлечений было мало, и в кино люди очень ходили очень много. А когда фильм был хороший, то смотрели его по несколько лет иногда. И, соответственно, легальным способом, законным, автором фильма с проката деньги перечислялись очень большие, сотни тысяч рублей. И вот Галич все вот это имел. Не с самого начала, но где-то так вот с начала 50-х годов, где-то, может быть, так действительно года с 54-го, 53-го, он был очень успешный человек, очень такой пафосный даже, всегда с деньгами. Но он, кстати, многим помогал, кто оказывался в печальной ситуации финансовой, многим своим друзьям. У него был успех у женщин, он имел возможность выезда за границу, несмотря на свою национальность, и в Париж в том числе. И в какой-то момент, он, понимая, чем это может закончиться, он пошел против этой системы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод и исследователь феномена авторской песни. Давай все-таки вернемся к Евангелию сначала. Там как-то ты начинаешь про это говорить, а я тебя перебиваю постоянно.
Не перебивай. Вот через биографию с адресов московских выйдем вот к этой к крещению.
Хорошо,
крещению.
Да. Вот. Крестил Александр Галич, Александр Мень. Отец Александр Мень, да, в Новой деревне.
Это отдельная история, но для того, чтобы нам как бы вот
логично эту, к ней подойти.
Да, и восстановить, создать определенную драматургию нашего эфира, мы вспомним несколько деталей его биографии, как он к этому пришел. Родился он в октябре 1918 года не в Москве, а в городе Екатеринослав, это сейчас город Днепр.
Бывший Днепропетровск, вот. Как его многие помнят.
С таким, да, новым названием. Но вскоре семья переехала через несколько месяцев в Севастополь. А в 1923 году семья Гинзбург, поскольку настоящая фамилия его не Галич, Галич это творческий псевдоним, который он взял где-то так вот в конце 50-х годов, семья переехала в Москву и поселилась в одном очень интересном доме, дом с историей. Ну, и семья была с историей, это была творческая, театральная семья. Его отец Аарон Галич и его мама, они были творческие.
Аарон Гинзбург.
Да, Аарон Гинзбург, да. И поселились они в коммуналке, в доме, который хранил традиции высокой культуры. Это дом на пересечении, на углу Кривоколенного и Армянского переулков. Дом конца XVIII века, которым владел поэт Дмитрий Веневитинов. И дом известен прежде всего тем, что в 1826 году там читал фрагменты трагедии Борис Годунов, Пушкин. И вот на этом доме есть две мемориальных доски. А я считаю, что должно быть их там три. Там есть мемориальная доска Веневитинова, сейчас уже забытого в основном. Хотя могила, кстати, его сохранилась на Новодевичьем кладбище. Доска Пушкина. И вот московские, ну, мои коллеги или просто энтузиасты иногда вешают самодельные таблички. Вот я когда прохожу там, иногда висят самодельные таблички. Вот здесь жил Галич.
А я не видел, я там часто хожу.
А вот бывает, там вот, допустим...
А их снимают потом.
Да, да, это такие полулегальные, полу такие, полуофициальные таблички. Они под даты обычно ставят. Вот когда было ему 100 лет.
Под даты, да.
Да, даты, когда вот столетие было со дня его рождения.
Два года назад.
Да, там вот даже чуть ли не целая серия была таких табличек. Их как-то там привязывали, что ли, к трубам. И дом находится в очень плохом состоянии, и, пользуясь случаем, я об этом напомню, что дом с историей, вот с такой, там много интересных людей были в разные годы, бывали в этом доме, а дом чуть не снесли в 90-е, а сейчас его как-то все-таки защитила московская интеллигенция, но вот там можно было бы сделать прекрасный музей на тему вот об этих трех людях и о большем количестве людей, которые там были. И вот что сподвигло юного Сашу Гинзбурга стать деятелем искусства, это не только его родители, а то, что в этом доме часто проводились, ну, так скажем, творческие вечера. В 1926 году в этом доме проводился литературный вечер, связанный со столетием, со дня чтения Пушкиным Бориса Годунова. Там выступал актер МХАТа Василий Качалов, другие известные люди. И вот, находясь, будучи на этом вечере, Саша Гинзбург решил стать актером. Я не буду сейчас вдаваться слишком подробно в его биографию раннюю, но я упомяну только то, что он поступил, еще не закончив 10 классов, в два вуза сразу, пройдя огромный конкурс в школу-студию МХАТ. Всегда в театральные вузы сотни на место, конкурс, и в те годы тоже. И он застал последний год работы Станиславского, который умер в 1935 году. И вот Саша Гинзбург еще немного его как бы видел. И в литературный институт имени Горького. Но литературный институт он бросил, не справляясь с очень тяжелой учебной нагрузкой. В обоих сразу вузах он учился. И остался только, значит, в Станиславском, в МХАТе. Но грянула война, и он так и не закончил ни одно высшее учебное заведение. Но благодаря дару, благодаря таланту, благодаря тому, что он находился в этой среде, он начал работать сразу. И, кстати, вот мне кажется, не зря семья поселилась именно в этом доме, потому что синагога рядом, и она действующая даже была.
Ну да, получается, через Моросейку.
Ну почти, да, чуть ниже там. Синагога Спас-Голенищевский переулок. Потом они, кстати, позже переехали на Малую Бронную улицу.
Ну, понимаешь, тогда не до выборов было. Тогда все-таки селились там, где есть возможность.
Ну, это да, но я думаю, что для них это имело значение. Потому что, когда он был еще маленьким, еще там вот, кажется, в Севастополе, его посвятили в иудейскую религию, раввин. Там был такой очень уважаемый раввин, которому предлагали стать главным раввином Иерусалима. И он не поехал, остался в Союзе, потом его репрессировали. И вот он был формально религиозный еврей. И вот это очень важная ситуация лично для меня, что он, будучи религиозным евреем, не практикующим, но, по крайней мере, посвященным, осознавая себя как еврей.
А тут еще такая история, что очень многие, ну, как религиозные, практикующие или не практикующие, религиозные или не очень религиозные, но все равно соблюдали традиции. Ну, хотя бы как минимум, как у нас ходят освящать куличи на Пасху, да, люди, да, даже порой, которые очень далеки вообще, ну, неверующие.
Осознавали себя, по крайней мере.
Да, так все равно там шаббат соблюдают очень часто, особенно в таких семьях, где традиции.
Ну, то есть не религиозно, а культурно. Культурологически, ну, они себя...
Тут сложно понять, где грань проходит.
Ну, то есть они не разрывают с традиции полностью, и в том числе это выражается в том виде, что когда кто-то из них принимает крещение, переходит в христианство в сознательном возрасте, это вызывает тяжелое отторжение. И вот с Галичем было именно так. И когда он принял крещение, сейчас об этом скажем, как это подробно произошло, но он знал, что он обрубает все мосты. И его крещение, на мой взгляд, стало закономерным итогом его определенного духовного интеллектуального пути, который начался, наверное, в 1961 году, когда он написал первую песню. Это, кстати, вот год, когда Высоцкий тоже начал писать песни, 60-61.
Только Высоцкий тогда был совсем молодым, ему и 30 не было, да, совсем не было 30, 24, да, а Галичу на тот момент все-таки было больше 40.
Да. Но, тем не менее, у них разное было время, когда они начали заниматься этим жанром. Галич не занимался авторской песней, потому что тогда этот жанр считался таким блатным. И гитара, играть на гитаре считалось... Но это как-то несерьезно. Вот надо играть на фортепиано, надо играть на там чем-то серьезно. А гитара, она считалась мещанский такой инструмент. Вот из тех времен остался образ, гитара висит на стене с бантиком. Вот
да, он. Это ты сейчас сказал, я прям очень живо представил.
Вот это мещанство считалось заниматься авторской песней. В среде, в которой находился Галич, это, значит, вот были ученики Станиславского, это была вот русская литература, это считалось так как-то, не очень. Вот как у нас к шансону часто сейчас относятся, они вот примерно так к гитаре относились. Но он писал, конечно, стихи и еще в юности, и в детстве практически. И вот в его сборниках обычно отдельный как бы блок, то, что он писал до 61 года. Это как бы не авторская песня была, а это были вот театра, для каких-то капустников, но это не была бардовская песня. Это отдельная история, когда он ехал ночью в поезде «Красная стрела» на день рождения режиссера Алексея Германа в Петербург, в Ленинград. Очень элитном вагоне, место, которое обычно занимали сотрудники органов госбезопасности, а у него был блат, и он, воспользовавшись этим блатом, получил такое там блатное отдельное купе, на него все так смотрели, его спутники по этому вагону, что он какой-то там КГБист, хотя он был актер, не актер, а драматург. И вот, будучи вот в такой атмосфере, в такой, живя такой жизнью, он написал первую песню, которую он относил уже к другой части своего творчества. Песня называется «Леночка», я сейчас не буду ее цитировать, но он к ней сам не относился потом всерьез. Он считал ее такой халтурной, но он считал, что, увидев ее, он понял, решил для себя, что, несмотря на то, что песня слабая, в этом есть что-то такое, чем надо заниматься дальше. Вот с Высоцким такая же ситуация. Его две первые песни, самая первая песня Высоцкого «Суров же ты, Климат Охотский». Мы, кажется, в тот раз упоминали, 60-й год. И вторая песня...
Я уже не помню.
«Татуировка». Вот. Он к ним не относился потом.
А мне казалось, кстати, «Татуировка» первая даже где-то я читал.
Но он ее потом просто исполнял как первую. А самая первая песня до «Татуировки», вот так скажем, бета-версия. Да? Ноль версия. Вот как...
1-0.
Да, в египтологии есть нулевая династия.
Ну или так, да.
Вот, а это нулевая песня.
Мы сейчас прервемся на минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод и исследователь творчества, исследователь феномена авторской песни в нашей стране. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».